Беседа 30. «И приходя Иисус оттуда, видя человека на мытнице сидяще, Матфея глаголема, и глагола ему: „Гряди по мне“». Глава 9, стих 9. 1. Сотворив чудо над расслабленным, Христос не остался в Капернауме, чтобы своим присутствием не возжечь в книжниках еще большей зависти, но в угождении им и для укрощения этой их страсти удаляется. Так и нам не должно раздражать врагов своих своим пребыванием с ними, но чтобы смягчить гнев их, надобно уступать и удаляться от них. Но почему Спаситель не в одно время с Петром, Иоанном и другими призвал Матфея? Потому что, как к тем Иисус пришел в то время, когда они способны были послушать Его, так и Матфея призвал тогда, когда он готов был идти за Ним. По той же причине и апостола Павла призвал по воскресении. Знавший сердца и ведавший сокровенные мысли каждого человека знал, когда кто из них будет готов последовать ему. Потому и Матфея призвал не в начале, когда он был еще мало восприимчив, но после того, как сотворил великое множество чудес, и когда слава о нем распространилась всюду, и Матфей сделался способнее к повиновению. Достойно также удивления и любомудрия евангелиста Матфея. Он не только не скрывает прежней своей жизни, но и называет себя по имени, тогда как другие скрывали свое имя под другим наименованием. Для чего же евангелист сказал «на мытнице сидяще»? Для того, чтобы показать могущество Господа, который призвал его не после того, как он оставил свой бесчестный торг и перестал заниматься им, но исхитил его из среды зол, так же, как и блаженного Павла обратил тогда, когда он неистовствовал, дышал яростью и злобою на церковь. Об этом и сам Павел, желая показать могущество призвавшего его, пишет к Галатам: «Слышасти мое житие, иногда в жидовстве, якобы премногу гоних Церковь Божию». Послание к Галатам, глава 1, стих 13. И рыбарей Господь призвал тогда, когда они занимались своим ремеслом. Но их ремесло не заключало в себе ничего бесчестного, оно было свойственно людям необразованным и простым. Напротив, ремесло мытарей было позорно и бесстыдно. Это корысть, ничем не извиняемая, бесчестная нажива, хищение под видом закона. И однако ничего этого призвавший не устыдился. И удивительно ли, что он не устыдился мытаря, когда он не только не устыдился призвать блудницу, но и не возбранил ей облобызать и омочить слезами ноги его? Для того он и пришел, чтобы уврачевать не только тело, но и душу, исцелить от зла. Так поступил он и с расслабленным, ясно показав при совершении этого чуда, что он может отпускать грехи. Спаситель вслед за тем призывает и Матфея, чтобы другие, видя, что он принимает в число учеников своих мытаря, уже не смущались. Если он имеет власть отпускать все грехи, то чему же удивляться, если он и мытаря делает апостолом? Но познав могущество призвавшего, познай теперь и послушание призванного. Он не воспротивился, не усомнился и не сказал, что это значит, уже ли Господь зовет меня, столь великого грешника. Такое смирение было бы неуместно. Но тотчас повиновался и даже не обнаружил желания идти в дом и посоветоваться об этом с родственниками, как поступили и рыбари. Как те оставили и сети, и лодку, и отца, так и Матфей оставил свое ремесло и прибыль, пошел вслед Иисуса, показывая полную готовность ко всему и вдруг, отрекшись от всего житейского, совершенным повиновением подтвердил благовременность своего призвания. Но почему же, спросишь, нигде не сказано о том, как призваны прочие апостолы, а говорится только о призвании Петра, Иакова, Иоанна и Филиппа? Потому что они имели презренные и низкие занятия. Что в самом деле хуже звания мытаря? Что маловажнее занятия рыбарей? А что и Филипп был незнатного происхождения, это показывает его отечество. Вот почему евангелисты преимущественно и повествуют о призвании этих учеников и их занятиях. Они хотели через это показать, что им должно верить и в повествованиях о делах важных. В самом деле, если они, повествуя о делах учителя и учеников его, не опускают ничего, что относилось, по-видимому, к их бесславию, а даже с особенной подробностью повествуют о том, то почему бы можно было подозревать их тогда, когда они говорят о делах славных? Если они умалчивают о многих знамениях и чудесах Иисуса, а между тем подробно повествуют о происшествиях, бывших при кресте, по-видимому, унизительных, и, не стыдясь, говорят о низких занятиях и бедном состоянии учеников, о предках учителей, известных или по своим грехам, или по бедности, то не очевидно ли, что они весьма уважали истину, и ничего не писали по пристрастию или из тщеславия. Второе. Призвав Матфея, Христос удостоил его великой чести, тогда же приобщившись его трапезы. Через это он подал ему благую надежду на будущее время и породил в нем большее упование. Недолговременным врачеванием, но вдруг исцелил болезнь души его. Впрочем, не с одним Матфеем возлежал Христос за столом, но и со многими другими. По-видимому, и это служило порицанием для Иисуса, что он не удалял от себя грешников. Но евангелисты и этого не скрывают, и говорят, что фарисеи осуждали его за таковой поступок. К Матфею пришли многие мытари, как к своему сотоварищу, потому что он, вменяя себе в честь посещения Христова, созвал всех их. Христос употреблял всякого рода врачевание. Он избавлял многих от болезней душевных не только тогда, когда учил или исцелял больных, или обличал врагов, но и тогда, когда возлежал за столом, научая нас через то, что всякое время и всякое дело может нам доставлять пользу. И хотя все, что предлагалось на этой трапезе, было собрано неправдою и хищением, тем не менее Христос не отрекся быть ее участником, так как его присутствие могло принести великую пользу, то он согласился быть в одном доме и за одним столом с великими грешниками, хотя и навлек на себя худую славу за то, что ел вместе с мытарем в доме мытаря и со многими мытарями. Такова ведь участь врача. Если он не захочет переносить гнилого запаха от больных, то не сможет исцелить их от болезни. Смотри, как иудеи поносят его за это. «Се человек ядца и винопийца, мытарем друг и грешником». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 19. Да услышат это все, кто постом старается приобрести себе великую славу. И да помыслят, что владыку нашего называли ядцею и винопийцею, и он не стыдился этого, но все оставлял без внимания, чтобы исполнить свое намерение, которое и совершил. Мытарь переменился и таким образом сделался лучшим. А чтобы тебе увериться, сколь великое значение имело для грешников соучастие Христа в их трапезе, послушай, что говорит Закхей, другой мытарь. Услышав от Христа слова «Днесь в дому твоем подобает ми быти» Евангелие от Луки, глава 19, стих 5, он в восторге сказал: «Пол имения моего дам нищим, и аще кого чим обидих, возвращу четверицею» Евангелие от Матфея, глава 19, стих 8. Тогда Иисус сказал ему: «Днесь спасение дому сему бысть» Евангелие от Матфея, глава 19, стих 8. Таким образом, всеми способами можно наставлять других. Как же, скажешь ты, Павел повелевает, аще некий брат именуем будет блудник или лихоимец, с таковым ниже ясти. Первое послание к Коринфянам, глава 5, стих 11. Но, во-первых, из этих слов еще не видно, дает ли апостол такое наставление учителям или одним братьям. Затем мытари не принадлежали ни к числу совершенных, ни к числу братьев. Сверх того, Павел повелевает удаляться таких братьев, которые не хотят отстать от своих пороков, а мытари перестали делать зло и переменились. Но фарисеев ничто не вразумило. Они укоряют учеников Иисусовых, говоря: «Почто смытари и грешники, учитель ваш яст» Евангелие от Матфея, глава 9, стих 11. В другом случае, когда им показалось, что ученики согрешали, фарисеи обращаются с укоризнами к самому учителю, говоря: «Се ученицы твои творят, Его же не достоит творить в субботу» Евангелие от Матфея, глава 12, стих 2. Здесь же пред учениками клевещут на учителя. Все это они делали с худыми намерениями, желая отвлечь учеников от учителя. Что же отвечает бесконечная премудрость? «Не требуют, — говорит она, — здравия врача, но болящие» Евангелие от Матфея, глава 9, стих 12. Смотри, как Господь из слов фарисеев выводит совершенно противное заключение. Они поставляли ему в вину общение его с мытарями, а он, напротив, говорит, что не иметь общения с ними — дело недостойное его и несообразное с его человеколюбием, и что исправлять таких людей есть дело не только не заслуживающее никакой укоризны, напротив, весьма важное, необходимое и достойное бесчисленных похвал. Потом, чтобы не подумали, что Господь порицает призываемых, называя их болящими, смотри, как Он опять смягчает слова свои, когда в обличение фарисеев говорит: «Шедше научитеся, что есть, милости хочу, а не жертвы» Евангелие от Матфея, глава 9, стих 13. Он сказал это для того, чтобы укорить их в незнании Писания, и употребил строгое слово не потому, будто бы сам гневался на фарисеев, но чтобы вывести мытарей из сомнения. Он мог бы сказать: «Или вы не знаете, как я отпустил грехи расслабленному, как я укрепил его тело?» Но ничего такого он не говорит, а сначала употребляет доказательства общие, а потом приводит слова Писания. Сказавши «не требуют здравия врача, но болящие», и таким образом скрытно назвавши себя врачом, присовокупил: «Шедше научитеся, что есть милости хощу, а не жертвы» Книга пророка Осии, глава 6, стих 6. Так поступает и апостол Павел. употребив сперва общие доказательства в подтверждении своей мысли и сказав: «Кто пасет стадо и от млека его не яст?» Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 7, он приводит потом и слова Писания, говоря: «В законе бо Моисеове писано: «Да не заградиши у стен вала молотяща». Второзаконие, глава 25, стих 4. И еще: «Тако Господь повеле проповедующим благовестие от благовестия жите». Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 14. Но учеников своих Спаситель убеждает не так. Он напоминает им о своих знамениях, говоря: «Не ули помните пять хлебы пятим тысячам и калика кож взясте?» Евангелие от Матфея, глава 16, стих 9. Третье. А с фарисеями Христос поступает иначе. Им напоминает Он об общей немощи, показывает, что и они сами немощны, потому что не знают Писания, и, пренебрегая прочими добродетелями, все свое служение Богу ограничивают одними жертвами. На это-то преимущественно указывая, Спаситель в кратких словах заключает то, что говорили все пророки. «Научитесь, — говорит он, — что есть, милости хощу, а не жертвы». Этими словами он вразумляет их, что не он поступает несправедливо, но они. Как бы так говорил: «За что вы обвиняете меня? За то ли, что я исправляю грешников? Но в таком случае вы обвиняете в том же и отца моего». Итак, словами «шедше научитесь, что есть милости хощу, а не жертвы», он выражает ту же самую мысль, которая заключается и в других словах его: «Отец мой доселе делает, и аз делаю». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 17. «Как Отец, — говорит он, — хочет этого, так и я». Видишь ли, как он одно представляет излишним, а другое — необходимым? Он не сказал «милости хочу и жертвы», но «милости хочу, а не жертвы». Одно одобрил, а другое отверг. И тем показал, что обращение с грешниками, за которое его обвиняли, не только не воспрещено, но еще предписано законом и даже предпочитается жертвам. И в доказательство этого приводит самое место из Ветхого Завета, в котором предписывается делать то же, что делал Иисус. Итак, опровергши фарисеев и общими доказательствами и свидетельством Писания, он присовокупляет далее: «Не приидох призвать и праведники, но грешники на покаяние». Эти слова Спаситель сказал в посмеяние фарисеев, подобно тому, как сказано: «Се Адам бысть яко един от нас» — Бытие, глава 3, стих 22. И в другом месте: «Аще взалчу, не реку тебе» — Псалом 49. А что на земле не было ни одного праведного, о том ясно свидетельствует Павел, говоря: «Вси, бо согрешиша, и лишени суть славы Божией» — послание к Римлянам, глава 3, стих 23. С другой стороны, слова Христовы служили утешением и для призванных. Он как бы так говорил: «Я не только не гнушаюсь грешников, но для них одних и пришел. А чтобы не сделать их беспечными, для этого, сказав «не приидох призвать и праведники, но грешники», не остановился на этих словах, но присовокупил «на покаяние». То есть «я пришел не для того, чтобы грешники остались грешниками, но чтобы они переменились и сделались лучшими». Итак, когда Христос совершенно заградил уста фарисеев доказательствами, заимствованными как из Писания, так и из обыкновенного порядка вещей, и они ничего не могли сказать Ему вопреки, в потому что, обвиняя его, сами оказались виновными и противниками ветхозаветного закона, то, оставив его, они опять начинают обвинять учеников. Евангелист Лука говорит, что их обвиняли фарисеи, Евангелие от Луки, глава 5, стих 17, а Матфей приписывает это ученикам Иоанновым. Но вероятно, что и те, и другие обвиняли учеников Христовых. Можно думать, что фарисеи, не зная, что им делать, взяли с собою и учеников Иоанновых, как после брали Иродиан. Действительно, ученики Иоанновы всегда завидовали Христу и противоречили Ему, и тогда только смирились, когда Иоанн ввержен был в темницу. Тогда они пришли возвестить об этом Иисусу, но после опять возвратились к прежней зависти. Что ж они говорят? «Почто мы и фарисеи постимся много, ученицы же твои не постятся». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 14. Вот та болезнь, которую Христос, предвидя могущее произойти от нее зло, врачевал прежде, говоря: «Егда постишися, помажи главу твою и лице твое умый». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 17. Однако он не укоряет учеников Иоанна и не называет их тщеславными и кичливыми, но со всею кротостью отвечает им, говоря: «Не могут сынови брачные поститеся? Елико время с ними есть жених». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 15. Когда Христос защищал других, именно мытарей, то для утешения сокрушенного духа их сильно обличал поносителей, а когда укоряли его и учеников его, он отвечает со всею кротостью. Смысл же слов, сказанных учениками Иоанна, следующий: «Пусть ты, как врач, поступаешь так, но для чего ученики твои, оставя пост, участвуют в таких трапезах?» И чтобы более придать силы обвинению, выставляют в пример, во-первых, себя, затем фарисеев, желая через сравнение увеличить вину учеников Иисуса. «И мы, и фарисеи, — говорят они, — постимся много». Действительно, и те, и другие постились, первые, научившись от Иоанна, вторые — из закона, как и фарисей говорил: «Пощуся два краты в субботу». Евангелие от Луки, глава 18, стих 12. Что ж отвечает Иисус? «Еда могут сынови брачные поститися, елико время с ними есть жених». Прежде он наименовал себя врачом, а теперь называет женихом, открывая этими наименованиями неизреченные тайны. Он мог бы сильнее обличить их такими словами: «Вы не имеете права постановлять законы касательно поста. Какая польза в посте, когда душа исполнена лукавства, когда обвиняете других, когда осуждаете их, сами имея бревна в глазах своих, и все делаете для того, чтобы показать себя? Прежде всего должно изгонять тщеславие и исполнять все добродетели, как то любовь, кротость, братолюбие». Но Христос не говорит ничего такого, а со всею кротостью отвечает им: «Не могут сынови брачные поститися, елико время с ними есть жених», напоминая им через то слова Иоанна: «Имея и невесту, жених есть, а друг женихов, стоя и послушая его, радостью радуется за глаз женихов». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 29. Смысл же слов Христовых следующий: «Настоящее время есть время радости и веселья, и так не делай его временем печали». А пост действительно имеет в себе нечто печальное, не по своему свойству, но потому, что ученики еще слабы, хотя, напротив, для желающих любомудрствовать он составляет приятное и вожделенное занятие. Как здравие тела доставляет великую радость, так и благосостояние души приносит еще большее удовольствие. Таким образом, Спаситель приспособил свой ответ к их мыслям. Так и Исаия, говоря о посте, называет его «смирением души». Книга пророка Исаии, глава 58, стих 3, равно как и Моисей. Числа, глава 30, стих 14. Четвертое. Впрочем, не этим только Спаситель заграждает уста учеников Иоанновых, но и другим способом. Когда говорит «приидут дни, егда отымется от них жених, и тогда постятся». Этими словами Господь показывает, что это было не ради угождения чрева, но некоторого дивного смотрения. Отвечая на слова противников, он вместе с тем начинает предсказывать и о своем страдании, заранее приучая учеников своих помышлять о происшествиях, по-видимому, скорбных. Если бы Спаситель сказал об этом им самим, это было бы для них тяжко и прискорбно, потому что и впоследствии речь о страдании приводила их в смущение. Но когда это говорилось другим, то для учеников слышать было менее тягостно. А так как и страдание Иоанна, как я думаю, надмевало учеников его, то настоящими словами Спаситель низлагает и это их высокомерие. Но о воскресении своем он не говорит еще ничего, потому что не пришло время. Умереть ему как человеку, каким обыкновенно почитали его, было естественно, но воскреснуть — это выше естества. Далее Спаситель и здесь поступает так же, как поступил прежде. Как прежде тем, которые старались обвинить его за то, что он ест с грешниками, доказал противное, то есть, что его поступок не только не заслуживает обвинения, а, напротив, еще достоин похвалы, так и теперь, хотевшим обличать его в том, что не умеет наставлять учеников своих, показывает, что говорить так свойственно тем, которые без всякой причины поносят других и не умеют обращаться со своими последователями. «Никто же, бо, — говорит он, — представляет представление плата небелена ризе ветсе». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 16. Спаситель опять подтверждает слова свои общими доказательствами. Смысл слов его таков. Ученики еще не утвердились и требуют большего снисхождения. Они еще не обновились духом, а при таком их состоянии не должно налагать на них тяжких заповедей. Говоря это, он дал ученикам своим закон и правила, чтоб и они, когда будут принимать в число учеников своих всех живущих во вселенной, обращались с ними с великою кротостью. «Не же вливают вина нова в мехи ветхи» Евангелие от Матфея, глава 9, стих 17. Видишь ли, как эти примеры, одежды и мехов, сходны с употребленными и в Ветхом Завете. Так и Иеремия называет народ «чресленником» и упоминает о вине и мехах. Книга пророка Иеремии, глава 13, стих 12. От этих вещей Спаситель заимствует примеры, потому что речь была о чревоугодии и трапезе. Евангелист Лука прибавляет еще, что и новое раздирается, если приложить его к старому. Видишь ли, что отсюда не только не происходит никакой пользы, а только еще больший вред? Говоря о настоящем, Христос вместе предвещает и будущее, именно то, что ученики его впоследствии времени обновятся. Но доколе этого не будет, дотоле не должно возлагать на них никаких строгих и тяжких заповедей. Кто прежде надлежащего времени, говорит Христос, предлагает людям высокое учение, тот и в свое время уже не найдет их способными следовать ему, навсегда сделав их бесполезными. Это зависит не от вина и не от мехов, в которые оно вливается, но от неблаговременной поспешности вливающих. Употребив эти сравнения, Спаситель открыл нам и причину того, почему Он, беседуя с учениками Своими, часто употреблял о Себе скромные выражения. Сообразуясь с их немощью, Он много говорил такого, что было гораздо ниже Его достоинства. Об этом свидетельствует и евангелист Иоанн, приводя слова Христовы: «Много имам глаголите вам, но не можете носить и ныне». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 12. Чтобы они не думали, что Он только то и может сказать им, что сказал, но представляли бы, что Он может сказать много и другого, гораздо важнейшего, для этого Христос указал на их слабость, обещая сказать и остальное, когда они будут крепки. То же самое Спаситель выражает и здесь, говоря: «Придут дни, егда отымется от них жених, и тогда постятся». Поэтому и мы в самом начале не должны от всех требовать всего, но только того, что возможно, и тогда скорее достигнем и остального. Если ты спешишь и стараешься скорее окончить дело, то потому самому и не должен спешить, что стараешься скорее окончить его. Если слова мои кажутся тебе загадочными, то познай это из самого свойства вещей, и тогда легко увидишь всю силу их. Не смущайся, если кто неблаговременно будет обвинять тебя, и здесь ведь фарисеи обвиняли и поносили учеников. Пятое. И однако ничто не побудило Христа переменить свое мнение, и Он не сказал: «Стыдно одним поститься, а другим не поститься». Но как искусный кормчий не смотрит на разъяренные волны, а на свое искусство, так и Христос поступил тогда. Не того надлежало стыдиться, что они не постились, но что за пост получали смертельные раны, были биты и терзаемы. Представляя это, и мы должны поступать с домашними своими подобным образом. Например, с женою, любящую украшаться и намощать себя различными благовонными веществами, приданную излишней роскоши, болтливую и беспечную. Хотя нельзя думать, чтобы все пороки соединились в одной какой-либо женщине, но мы вообразим себе такую женщину. Для чего ж скажут жену, а не мужа, представляешь ты? То правда, что есть и мужчины хуже такой женщины. Но так как мужу дано право управлять женою, то мы и представим женщину, а не потому, будто женщины более развращены. Действительно, и между мужчинами можно найти много таких пороков, каких нет у женщин, как, например, человекоубийство, расхищение гробниц, звероборство и многое тому подобное. Итак, не подумайте, что я делаю это из презрения к полу. Совсем нет. Делаю я это потому только, что теперь полезно представить такой пример. Итак, положим, что существует такая жена, и пусть муж всячески старается исправить ее. Как же он исправит ее? Он достигнет цели, если не вдруг все станет запрещать ей, но начнет с легчайшего, к чему она не особенно привязана. Если ты вдруг захочешь исправить ее, то немало не успеешь. Итак, не отнимай у нее тотчас же драгоценных уборов, но позволь ей некоторое время пользоваться ими. Эти украшения можно считать меньшим злом в сравнении с разными притираниями и намощениями. Итак, сперва уничтожь притирание. Да и это делай не страхом и угрозами, но убеждениями и ласками. Говори, что за это осуждают. И произноси свой собственный суд и мнение, и чаще напоминай ей, что тебе не только не нравится такое украшение лица, но и весьма неприятно. Уверяй ее, что это очень огорчает тебя. Потом, произнесши свой собственный суд, присоединяй к этому мнение других. Говори, что это безобразит и красивых женщин, чтобы таким образом истребить страсть ее. Не говори ей ничего ни о гиене, ни о царствии, потому что напрасно будешь говорить об этом. Но уверь, что она более тебе нравится в таком виде, в каком Бог сотворил ее. А когда она разглаживает, натирает и намощает лицо свое, то и другим не кажется красивую и благовидную. Итак, сперва убеждай ее общими доказательствами и врачуй болезнь, ссылаясь на общий суд. А когда смягчишь ее такими убеждениями, тогда уже говори ей и о гиенне, и о царствии. И если много раз ты будешь говорить ей, и она не послушает тебя, и тогда не переставай повторять слов твоих, впрочем, не со враждой, но с любовью. И иногда показывай как бы недовольный вид, а иногда ласкай и угождай ей. Не видишь ли, как живописцы, желая начертать красивое лицо, то наводят, то стирают краски? Не поступай же хуже их. Если они, желая изобразить какое-либо тело, прилагают такое старание, то тем более нам при изображении души надлежит употребить все искусство. Если ты украсишь душу жены своей, то не увидишь более на теле ее ни безобразного лица, ни окровавленных губ, ни уст, подобных устам медведицы, обогренных кровью, ни бровей, очерненных сажею, как бы от прикосновения к очагу, ни ланит, подобных стенам гробов повапленных. Все это сажа, прах, пепел и знак крайнего безобразия. Шестое. Но я не приметил, как увлекся этими обличениями и, советуя другим учить кротко, сам уклонился к гневу. Итак, возвратимся опять к кроткому увещанию. Будем переносить все слабости жен, чтобы только исправить в них то, что хотим. Не видишь ли, как мы переносим плач младенцев, когда желаем отнять их от сосцов, и все терпим для того только, чтобы отучить их от прежней пищи? Так будем поступать и с женщинами. Все прочее будем сносить терпеливо, только бы отучить их от указанного порока. Когда ты исправишь этот порок, то и другие легко тебе будет исправлять. Тогда ты можешь перейти к золотым украшениям и рассуждать о них таким же образом. И таким образом, мало-помалу вразумляя жену свою, ты будешь превосходным живописцем, верным рабом и добрым делателем. При этом напоминай и о древних женах, Сарре, Ревекке, о благообразных и неблагообразных, и доказывай, что все они были целомудренны. Так Лия, жена патриарха Иакова, не будучи красивой, не помышляла ни о каких прекрасах, и, несмотря на то, что была неблаговидна и не слишком любима своим мужем, совсем не думала о таких вещах и не портила лица своего а всегда сохраняла неизменными его черты, хотя была воспитана язычниками. А ты, верная, имея главою Христа, употребляешь для нас сатанинское ухищрение? Вспомни о воде, омывавшей лицо твое, о жертве, украшающей уста твои, о крови, обогряющей язык твой. Если все это представишь, то как невелика была бы твоя привязанность к украшениям, не дерзнешь и не захочешь этот прах и пепел возложить на себя. Знай, что ты сочеталась со Христом, и удаляйся такого безобразия. Ему неприятны такие украшения. Он требует иной красоты, красоты душевной, которую весьма любит. Приобретать такую красоту и пророк повелевает тебе, говоря, и возжелает царь доброты твоея. Псалом 44. Итак, не будем безобразить себя ненужными украшениями. Все творения Божии совершенны, и ни одно не имеет нужды в твоем поправлении. Если бы кто по своему произволу решился что-нибудь прибавить к выставленной картине, представляющей царя, тот за такую дерзость подвергся бы великому наказанию. Для чего же ты поправляешь творение рук Божиих, когда ничего не прибавляешь и к тому, что сделал человек? Верно, ты не представляешь гиенского огня. Верно, не чувствуешь пустоты в душе своей. Точно ты совершенно оставила в небрежении душу, потому что все попечение свое истощаешь на плоть свою. И что я говорю о душе? И самому телу вашему вы не доставляете того, о чем стараетесь. Смотри, ты желаешь казаться красивою, но твои украшения делают тебя безобразную. Ты хочешь нравиться мужу, но это больше печалит его, и как ему, так и другим подает случай осуждать тебя. Ты хочешь казаться молодою, но это скорее приведет тебя к старости. Ты желаешь похвалы, но это наносит тебе бесславие, потому что такая жена стыдится не только равных себе, но и рабов, и рабынь, знающих ее, а прежде всех, стыдится себя самой. Но что говорить об этом? Я опустил здесь самое тягчайшее зло. То, что ты оскорбляешь Бога, нарушаешь целомудрие, возжигаешь пламень ревности, подражаешь блудницам непотребного дома. Итак, представив все это, посмейтесь над сатанинской пышностью и дьявольским ухищрением. И оставив эти украшения, или лучше безобразие, уготовьте красоту в душе своей, которая и ангелам вожделенна, и Богу любезна, и вашим мужьям приятно, чтобы вам и в настоящем, и в будущем веке приобрести славу, которую все мы досподобимся получить, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.